Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске.
Если стала вдруг взрослой, изменила все вокруг, я бы в школу не ходила и урок не учила.
Учащиеся интерната поселка Пены Курской области.
Напилася я пьяна, не дойду я до дома. Довела меня тропка дальняя до вишневого сада.
Когда я бомжевал, да, с друзьями по подвалам, приходилось постоянно рыться на помойках. Там находили кучу пластинок, классика, всякие спектакли. Ну, некоторые были прям бесподобны. И вот эти вот пластинки особенные.
О своих любимых пластинках расскажет самарский фельдшер, в прошлом бомж Константин.
Когда нашел их, обалдел просто. Там запись медицинской энциклопедии.
Приступ удушья является ведущим симптомом бронхиальной астмы. Уже в начале приступа дыхание становится шумным и свистящим, выдох удлинен.
Подробнее о пластинках, найденных на самарской свалке во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с других пластинок. Передача, которую вы сейчас услышите, посвящена ремеслу дирижера. Честно говоря, я хотел назвать ее «Диалог глухих», поскольку в ней участвуют дирижер и музыкант, и каждый из них отстаивает свою точку зрения. Но как-то неловко называть глухими людей замечательным и даже, скорее всего, абсолютным музыкальным слухом. Звучит редкая запись 1971 года. Евгений Александрович Моровинский репетирует с оркестром Ленинградской филармонии. Фрагменты из этой записи вы еще услышите. Представлю вам двух участников программы. Игорь Богуславский, первый альт в оркестре Большого театра, и Александр Ведерников, дирижер, руководитель оркестра ТВ-6 «Русская филармония». Я буду называть их в передаче «Дирижер и музыкант». Начнем с музыканта.
Мне пришлось прослужить в оркестрах с 1961 года. Во-первых, как только дирижер появляется за дирижерским пультом, уже через 10 тактов, я уже точно знаю, что это за дирижер. На каждом дирижере есть определенная какая-то вот духовность, выражение глаз, как он встает за дирижерский пульт, какие у него руки, какие он первые слова говорит, как он показывает и как он работает над первыми 10-15 тактами. Сразу ясно видно, есть ли в нем воля или нет воли, есть ли в нем эмоциональность глубокая или эмоциональность поверхностная, умный ли он или деспотичный, или и то, и другое, или наоборот, очень деспотичный, но не очень умный. И сразу же тогда оркестр играет в зависимости от того, какой он дает посыл. Если он дает тот посыл, который соответствует вот нашим каким-то представлениям о том, какой должен быть дирижер, оркестр сразу начинает играть замечательно. Какой бы это оркестр ни был. А если дирижер не дает этого посыла, сразу же в душе у каждого оркестранта наступает скепсис. И вот тогда преодолеть этот скепсис очень трудно дирижеру.
Как вообще отношения дирижеров и оркестрантов строятся? Я знаю, что есть две школы. Конечно, ни один дирижер не признается никогда. Вот есть такой подход, когда оркестранты рассматриваются вроде как такие клавиши. Нажал, заиграло. И ответственность за все, кроме извлечения звука, таким образом лежит на дирижере. За ансамбль, например. То есть не обязательно там слушать, что вокруг тебя играют. Важно играть по палочке. Человек низводится до какого-то такого механического элемента. Поскольку исполнение музыки оркестром симфоническим вещь такая общественная, то есть все должны принимать равное участие. Ну хорошо, но я вот не извлекаю звуков, допустим. Ну, я как-то, так сказать, взамен пытаюсь чем-то все это оплодотворять. Но все равно на всех лежит равная доля ответственности. На дирижере несколько ее больше, в силу того, что он берет на себя ответственность за вот ту самую интерпретацию.
По третьей части, пожалуйста, будьте любезны. Это будет Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять тактов перед буквой Борисом в третьей части. Вот это попадание в букву «Б» нехорошее. Пожалуйста, будьте добры. Значит, сколько я сказал? Девять, да? Пожалуйста, девять. Будьте добры.
Прошу. Пальчики виолончели точные.
Это не полет валькирии. Ла-ри-ла-ри-ла. Пожалуйста. Олег, высокий регистр. Можно его придушить немножко?
Раз, ладненько.
Это будет большая помощь. Кларинет очень удобно. Сейчас еще разочек.
Музыкант.
Ну, с моей точки зрения, кажется, что когда вот дирижер работает с оркестром, очень важно для нас, для музыкантов, чтобы он обращал внимание на то, как мы, можно сказать, стараемся. Вот когда играет, допустим, какой-нибудь соло, гобой, кларнет или валторна, когда дирижер сопереживает с музыкантами это соло, это необычайно притягивает к себе, потому что ты чувствуешь, что ты нужен. А не просто, когда ты играешь соло, она тебя даже близко не смотрит и не обращает никакого внимания, тогда думаешь, а, собственно, а что это мне тогда так вот стараться-то?
Все зависит от конкретной ситуации, в которой, допустим, исполняется данное соло.
Дирижер.
Я же не знаю, так сказать, как это оно будет, в какой раз. Но в любом случае, я не говорю на концерте, но в любом случае потом-то, ну, даже если этот человек киксанул, все равно подойти поздравить надо в любом случае.
Полные ценности нот, четвертей. Никаких свобод, кроме внутренних. По второй части. Пожалуйста. Орал. Никакой фразировки от себя. Никакой. Два. Спокойствие. Три. Восьмушка. И во всем остальном. И не такие нарочитые вилки. Вилки очень нарочитые получаются. Нажимы. Столько, сколько выйдет. Легонечко, чуть-чуть. К самой вершинке вилки. Туда. Вот, пожалуйста. И особенно осьмушечки. Вот эти самые. И спокойствие движения. Дело не в темпе, а в спокойствии, можно и быстро, но спокойно. Пожалуйста. И никаких нарочитых, ни фразировок, ни вилок.
Дирижирование – это профессия из всех музыкальных профессий, она наиболее социализированная. В советское время дирижер обязательно занимался, особенно в провинции, тем, что он, допустим, выбивал квартиры. Теперь это все трансформировалось в то, что дирижер – это тот человек, который ищет деньги и гастроли.
Дело в том, что у меня существует определенный профессиональный долг, когда я работаю в оркестре. Поэтому я добросовестно исполняю свою партию, заставляю группу исполнять партию своей, допустим, группу альтов, исполнять партию хорошим звуком, все. Но вдохновения в таких случаях, конечно, нет. А некоторым дирижерам это очень нравится, когда вот играют хорошо, и все, все классно, все вот так. Примерная кульминация, примерная драматургия, примерная все. Но мы же тоже музыканты, в общем, мы же тоже хотим каких-то высот определенных достигать, и исполнительских, и эмоциональных. Когда выходит дирижер, в котором чувствуется жесткость, воля, в котором чувствуется, что он знает, что надо, что он знает, как надо играть, мы все это исполняем, все довольны. И даже публика часто очень довольна. Но бывают моменты, когда оркестранты выходят и говорят: «Вот, незаметно прошел спектакль, незаметно прошел концерт. Как красиво, как интересно это было». Вот это уже творчество.
простите, какая дохлятина в звуке, но просто непристойная. Пи-пам-пам-пи. Еще раз, Борис. Ну какое же это пьянисимо, ну какое же это пьянисимо. Борис, струнный, пожалуйста, только струнный. Раз. И не сразу срываться. Раз. Вместе, пожалуйста, Борис. Борис.
Свободнее, свободнее.
Раз, два. Раз, два. Та-ти, та-та-та-та. Во второй удар. Раз, два, три. Та-та-та-та-та. Немножечко ударить надо фабрика. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- Тим-пам-пам-пам-пам. Та-ла-та-та-та-та. Пожалуйста, деревяшечки. После двойной черты сразу. Раз, два, раз. Одни флейты, пожалуйста. Возьмите до дезами. Раз, раз. Будьте домики, дюнзер. Та-ла-ла-ла-ла. Немножко та-ла-ла-ла-ла. Пам-пим. До дезами. Раз, раз. Вместе, пожалуйста, фаготы, кларнеты. И немножко свободнее по звуку. Два, раз. Фаготы и кларнеты, пожалуйста. Раз, два, раз. Совершенно у вас должно быть. Раз, та-ла-ла, ли-ла-ла, пам-пам, та-ла-ла, пи-ла-ла, там, во второй удар. Флейты, кларнеты и фаготы. После двойной черты. Раз, два, раз. Блестящий Борис, все вместе.
Я сейчас скажу такую очень непопулярную вещь в оркестровых кругах. Оркестровые музыканты, особенно советские, ну, скажем, именно советские, это люди, которые достаточно инфантильны с точки зрения организации своей жизни. Это сейчас им, так сказать, стоит им посочувствовать, поскольку сейчас время, сами знаете, какое, все вынуждены бегать и работать на трех работах. Но, в принципе, вот это такой патернализм, который заключается в том, что мы приходим, сели в руки, берем инструменты и играем, а нам должны сделать это. Но я опять-таки должен сказать, что это вполне извинительно, потому что это приходит, такое ощущение, оно приходит с чувством хотя бы относительной сытости.
Музыкант.
Это невозможно совместить, чтобы абсолютно на 100% дирижер устраивал оркестрантов, и оркестранты на 100% устраивали дирижеры. Почему? Потому что дирижер вынужден быть диктатором в работе с оркестром. 120 человек, 120 разных характеров. Одни сильные, другие слабые, одни чуть-чуть более ленивые, другие излишне эмоциональные. Их надо привести в один единый профессионально-эмоциональный поток. Это обязательно связано с тем, что кому-то сделаны замечания более резкие, кому-то менее резкие. Если это без оскорбления музыканта, что, правда, бывает. Но я бы сказал, 50-50, есть дирижер, который просто оскорбляет музыкантов. Конечно, обязательно получается, что полностью 100% удовлетворенности никогда не бывает. И какие бы оркестры я ни знал, и музыкантов из оркестра, тот же и Бостон, и Берлинская филармония, тот же оркестр де Пари, и тот же оркестр Нью-Йоркской филармонии, они все своих дирижеров ругают, поругивают. В повседневной жизни, в репетиционной. Я же не говорю о том, как Тосканини, которого вот музыканты кляли. Вел себя ужасающе. Он глаз выколол там виолончелист. Вот такие вещи даже бывали. Но когда идет концерт, или когда созревает сочинение, когда создается шедевр, тогда все находятся в эйфории и все в восторге. И дирижер от оркестра, и оркестр от дирижера.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Ремесло дирижера». В передаче принимают участие дирижер Александр Ведерников и музыкант Игорь Богуславский. звучит редкая запись 1971 года. Евгений Мравинский репетирует с оркестром Ленинградской филармонии.
А дальше струнные кричат, что есть мочи. Вот здесь.
Пожалуйста, буквы Фёдор, кларнеты, фаготы и виолончели, контрабас. У вас вписана махонькая вилочка в середине такта. Если не вписана, то надо её делать такой торорим, да? Ну, это по музыке. Второй такт погромче, это же вилочка. И в третьем, четвёртом такте фаготы, кларнеты это делают. Пожалуйста, Фёдор, будьте любезны. Сделаем это формально, сейчас вечером это будет вдохновенно. Пожалуйста, прошу. Георгий, за тактом, пожалуйста. Первый кларнет, пожалуйста. Пиро, мецо-пьяно, начать фразу предстоящую, иначе уходить некуда. Знаете, после Георгия я имею в виду седьмой такт. Пожалуйста, громче. Раз, два, три, на месте. Цезурочка за счет предыдущего. Пожалуйста, за такт. Георгий. А красота звука где?
Конечно, дирижер прав в таком случае, когда они продолжают оттачивать эти детали. Точно так же это как исполнитель, когда вы играете сольный концерт. Вы сыграли сольный концерт, и у вас вроде бы все получилось хорошо, и на следующий день вы начинаете опять медленно вызуживать какие-то места, которые вам кажутся сомнительные, те места, которые вы можете сделать еще лучше, те места, которые, может быть, где-то у вас вот что-то не получилось, а ведь никогда идеально все не получается. Обязательно что-то возникает такое, чем недоволен. А у дирижера тем более, потому что громадный оркестр, такое количество инструментов, большое сочинение. Поэтому, конечно, это необходимый процесс. В этом, я считаю, профессионализм настоящих дирижеров, которые помнят о том. Вот, например, в свое время, по-моему, Кондрашин, он после каждого концерта собирал оркестр. Почему не получилось тот, почему не получилось, обращал на это внимание. И это не только здесь, это и в других оркестрах тоже есть на Западе. И, по-моему, Мравинский то же самое делал. Вот больше никто.
И не укладывайтесь, пожалуйста, спать в этом диминуэндо. Пишущий «Дольче» имеет в виду очень большую нежность. Надо постараться ему ее сделать. Очень большую нежность звука. За такт букве «С».
Если, допустим, играет оркестр без дирижера, то кто-то ее все равно же берет. Ну, допустим, концертмейстер берет на себя эту ответственность.
Музыкант.
Не всякого сомнения, что происходит взаимная ломка. Но взаимная ломка возможна, и она достигает тогда замечательных результатов, когда оркестранты себя ломают, во имя того, что они чувствуют, что этот дирижер сейчас создаст что-то такое, что вот каждый из них создать не могут, а могут создать только вместе. Мне кажется, что для того, чтобы любое произведение симфоническое или оперное было исполнено с тем смыслом, которого хотел этот автор, надо, чтобы воля дирижера преодолела воли 100 человек оркестра и, допустим, 50 человек солистов или 30 солистов, чтобы он их волю подчинил своей.
Раз, та-та-та-та-та-та-там, пожалуйста, чтобы все знали наизусть. Пожалуйста, могу я на это положиться, что вы это делаете?
не обещайте. Со мной вы можете репетировать еще неделю, и все равно толку не будет, как я вижу. А вот когда вы сами немножко попробуете, это будет то, что нужно. Я попрошу еще разочку. Знаете, это место струнное. Борис, да? Пожалуйста, Борис. И давайте отнесемся к серьезному на этот случай. Пожалуйста, Борис. Раз.
Мне кажется, что физически дирижер не может дирижировать все одинаково хорошо. Скажем так, детально выучить партитуру – это, в общем, довольно большое дело. В принципе, я могу ее и не учить, а продержать с листа. А может, даже и не заметить никто. Но я-то знаю, какие-то самоограничения все равно надо ставить. Нельзя вот играть программу и каждый раз играть целиком все новое, потому что просто физически времени не будет подготовить это так, чтобы это было... Ну, как следует, не с точки зрения, там, чтобы выучить, или там, чтобы оркестр сыграл, как следует, а с точки зрения личного самоудовлетворения.
Работа с каждым дирижером – это уже эпизод романа. Трагедия или там, или Дракула. Он может так выжимать эмоциональные соки, так выжимать буквально физически из музыкантов, что после этого очень здорово устаешь. Если дирижер талантливый и очень эмоциональный, невозможно не поддастся его воздействию. От первого до последнего музыканта.
Спасибо. Виолончели, не устраивайте из этого любовной серенады. Тоненько, пожалуйста. Альты капельку добавьте.
В этом выпуске «Поверх барьеров», который мне помог подготовить музыковед Антон Правдин, принимали участие дирижер Александр Ведерников и альтист Игорь Богуславский. В передаче звучала запись репетиции 1971 года Евгений Мравинский с оркестром Ленинградской филармонии. Мы продолжим после новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении работы миссии наблюдателей ООН в Грузии еще на 6 месяцев и призвал Грузию воздержаться от провокационных действий против Абхазии. Чемпионом мира по шахматам стал российский гроссмейстер Владимир Крамник. Он выиграл четвертую дополнительную короткую партию у Веселина Топалова из Болгарии. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества Российской Чеченской дружбы. Прокуратура обвинила общество в нарушении законов об общественных объединениях и о противодействии экстремизму. В Кирове почтили память Анны Политковской. Акцию организовали Объединенный гражданский фронт и партия «Яблоко». Совет Безопасности ООН согласовал текст резолюции по Северной Корее против КНДР за ядерные испытания. Будут введены санкции, характер которых пока не разглашается. Голосование 14 октября. Объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира за этот год. Высокой награды удостоены Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им банк, предоставляющий суды бедным. В столице Чехии состоялась церемония закладки нового здания штаб-квартиры «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». На церемонии присутствовали члены правительства, иностранные дипломаты и журналисты. Жертвами теракта на юге Афганистана стали по меньшей мере 9 человек, в том числе военнослужащие НАТО. В городе Кандагар смертник направил заминированную машину на военную колонну. В Выборге 13-14 октября траур по погибшим при обвале жилого дома. Трагедия произошла в понедельник. Погибли 7 человек, в том числе 3-месячная девочка. Подмосковный суд продлил срок ареста Александру Баркашову до 17 января. Бывший лидер экстремистского движения «Русское национальное единство» и еще 3 человека обвиняются в нападении на милиционера в декабре прошлого года. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В поселке Пены Курской области их называют инкубаторские. Они – это учащиеся местного интерната для детей и сирот и оставшихся без попечения родителей. Послушаем их.
Если стала вдруг взрослой, изменила все вокруг, я бы в школу не ходила и урок не учила.
Да, специальная коррекционная школа 8-го вида для детей олигофренов.
Алла Петровна, завуч.
То есть умственно отсталые дети, нарушена психика, да и эмоционально-волевая сфера. Представьте, какая же, если видеть и жить в той семье, где происходили драки, скандалы, ругань, где было постоянное пьянство родителей, родственников, то, конечно, какими дети рождаются и что они видят, и какими они приходят к нам.
Я люблю сказки.
Катя Дякова, 11 лет.
Ну, там, как это, старик небо, там поехал рыбу ловить. Сначала он его закинул, мне вот пришел с двумя тиной. Потом он еще закинул, мне вот тоже пришел с одной тиной. Потом третий раз он закинул и поймал золотую рыбку. Я здесь пришел в третий класс, математика хорошо, а по-русски только контрольно не могу. Мама в тюрьме сейчас. Но она письмо присылала, она такое письменное написала, что с тюрьмы это письмо. Она про младшую сестру спрашивала. Она в доме малютки в Курске. В 2007-м она выйдет в январе. Но она, у нее подруги были, друзья, и они приходили в дом и напивали. Мы приходили к соседке, там спали, когда они приходили. И там была, там свиньи были, там рядом свинатник был. Мне когда было 10 лет, он умер, у него рак желудка был. Я попала сюда из-за мамы, из-за папы.
Таня Умеренкова, 16 лет.
Ну, мы когда жили, у нас был дом, коровы, лошади. Дом продали сейчас. Там никто не живет, там его разломали. Лошадь не помню, а корова Люба. Она хорошая, я ее очень сильно любила. Ну как, я ее даю, но я еще хорошо не умею доить. Не учили. Но это мама с папой были, у них проблемы. Мама пила, а папа, когда приходил, тоже был выпивший. Они ругались постоянно. Она, когда уходила, ничего дома не делала, он приходил, есть хотел. Мы помогали маме, чтобы он ее не пил. Она работала на колхозе, но потом ее выгнали из-за пьянки. Она постоянно пила. Ну как, мы ее любили сильно, но когда она запила... Она ругалась на нас. Она закрывала нас. И была у нас маленькая сестра. Она тоже ее не любила. Я не помню. Николаевич. Это папа наш. Ну, он как? Он приходил с работы, а мама есть ему не готовила. Мы его сильно любили. Но когда мы были маленькие, и мама родила сестру Лену, и мы когда были ночью, она взяла топор, и папа отрубила голову. Но они поругались в этот день. Они были двое пьяные. Он когда лег спать, взял, ну, было 2 или 3 часа ночи. Он взял топор и отрубил ему голову. А топор выкинул в печку, ну, ручка загорела, а железка нет. Потом приехала на следующий день милиция, вызвали. И не сказали, кто убил. Он сказал, приезжали там 4 человека и убили его. Я хорошо помню. Когда милиция приехала и КамАЗ. Папу положили на КамАЗ. А маму в кабину. Но она попросила, чтобы с нами попрощаться. Ей сказали, нет. Ее посадили, нам наручники руки, ну, наручники одели и увезли. Нам было страшно, что мы одни остались. Да, она под Москвой сидела. Ее убили. Уже 2 года нет. Ну, нам сказали только в этом году.
Напилась я пьяна, не дойду я до дома. Давила меня тропка дальняя до вишневого сада. Ну, она ходила в юбочке длинной и в блузочке беленькой.
Лиля Павлова, 16 лет.
Все там серьги очень длинные были, колечко. Ну, колечко такое золотое было у нее. Потом я еще, она говорила мне, папа подарил бусы. Ну, было у нас собака, кошки, две кошки. Не помню, она была серо-белая кошка маленькая. А еще там был котенок рыжий.
Ну, сначала это, я был в этом, дом малюток, потом в детском доме был, ну, и там год или не проучился, первый класс, а потом сюда приехал, во второй.
Сережа Новиков, 15 лет.
Не помню, что просто на стадион ходили, там гулять, мячи были. Ну, как, направили меня, ну, с администрации со всей, бля, что завтра ездишь. И пошел в комнату, там мне проверили все эти документы, там, отвели меня в комнату, сел на стол и сидел. На воспитателя смотрел. Да и как-то первый раз ничего не знал. Приехал сюда, то, что хотел, то сбылось. Ну, раньше, в классе, наверное, во втором еще. Сначала велик хотелось. А вот это, работник у нас тоже в школе был. Он на машине, короче, ездил. А я просто ему как друзья были, познакомились. Помогал, да. Он мне велик взял, дал. Ну, подарил. Ну, я его сделал. Ну, вот, допустим, вот соседней школы шуру. Ну, они домашние просто, какие-то они, это, нахваловатые. Я, да, пацаны, девочки дома есть. Да, мы идем, допустим, с урока, да, на другой урок, допустим, на труды, да. Они стоят, там, допустим, обзываются, интернатовские, это, говорят, разные слова. Которые ударят, а еще что-нибудь. Да, ну, вот так, идут, допустим, толкнут или подножку сделают.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете учащихся интерната поселка Пены Курской области и завуча школы Аллу Петровну.
Ну, утром дают каши разные, чай, хлеб. А в обед дают суп, там картошку, каши тоже разные. Чай там или кисель, хлеб дают. Ну, мы постоянно ротом едим ночью. Такая вот лапша. Завариваешь. А мы скупляем с девчонками. Потом вечером садимся и кушаем. Ну, у кого как деньги есть, да. Помогаем здесь, там, на огороды ходим. Картошку копаем или траву зам. Ну, по 50. Ну, как, они покупают сигареты. Там, или сладости каких-нибудь. Ну, мы когда сели на столовую, там, Катя была, Саша и Ива. Начали курить. Она заметили, и нам досталось очень хорошо. Ну, молоко с сигаретами накормили дядя. С тех пор я не курю. Знаете, вот сигареты намокают молоко. Она когда высыхает, и очень плохая. Мне так сделали, я больше не буду. Дядя. Ну, потом мы и прятались. Он все равно нас нашел. Бил нас хорошо. Потому что эти сигареты нас накормили. С тех пор не курю и не пью.
С воспитателями, допустим, грубо разговаривают, наказывают. Ну, допустим, неделю полы, допустим, в группе помыть, наказание, да? А вот так вот в углы не ставят. Раньше в угол ставили. Сказать, что надеюсь, пошел, встал. Бывает, не захочешь, поднимают, идут сами в угол. Тогда уже стоишь. Ну, пока прощения не попросишь там. Да, но я никого их не бью. Я нормально себя веду.
Когда я была здесь в пятом или шестом классе, я когда плохо вела, ночью там подстриглись. Кончики. Волос. А нянечка рассказала. И нас наказала воспитательница. Но мы недолго стояли, мы потом пришли, не попросили нас, выпустили.
Убегали вот, ребята. Ну, с нашего класса вот про этого ребенка, что рассказал, ну, про Васю. Он убегал вот недавно тоже. У воспитателя была машина, поехали искать его. Мы домой к нему приехали. У нас по велику было там, по два. Придется нам с ним ехать, это до Увон, допустим, там. До железной дороги, до остановок и ищем. А когда милиция, допустим, поймала их, да, они милиции говорят, это плохо нам там. А что милиция, она, милиция держит их, это там, поставят куда-нибудь, ждут, пока за ними не приедут.
Да, внешний вид вроде бы нормально, а вот так по умственному развитию, по нарушению эмоционально волевой сферы, они у нас психопатоподобные. Большинство, особенно сейчас, да. Самое главное то, что у них бывают психические неадекватные вспышки гнева. есть непредсказуемые. Бывает, когда наши детки могут и ругаться, и биться головой, и иногда могут взять в руки холодное оружие и бежать за преподавателем или за другими детьми. Мы тогда срочно вызываем экстренную медицинскую помощь и отправляем в психиатрическую больницу в поселок Ихска, потому что только специализированное лечение нужно им.
Да, есть у нас один. Да, может, на ком кинуться, дурачок. Он же не раз в куртке лежал. Да, просто подойдет. Ну, допустим, кинуть может, а потом убегает. На уроки не ходил, на трудах ничего не делал. Так у нас это в группе ножек, это ножики лежат, ну, не один. Там, может, два лежат маленьких. Это у нас там на столе банка стоит, там то все, ножницы, лежат ручки, карандаши. Запсихует, возьмет, кинет. Даем ему.
Ну, он был у меня один, мы с ним дружили, хорошо общались. Ну, потом он послал своего друга, сказал, что он со мной больше не хочет с ним дружить. Ушел к другой девочке. Ну, не знаю, понравилась муж она. Уховцова Люба. Мы ее ненавидели, но она мне нравилась. Она из себя там я строила. Она плохая была девочка. Она разные пакости делала. Там рассказывала, что мы ей там интересного расскажем. Или что-нибудь сестра ей расскажет, она начнет по всему интернету рассказывать.
Ну, это девочка там 5 класса, там Лена Умеренкова. Ну, мне не нравится как-то вот. Она как-то вот больше вот с мальчиками гуляет. Ну, иногда сплетни, конечно, пускает, иногда балованная. Там такое дело было, она нам сказала, что мы такие вот такие-сякие, что у нас походит эта чесотка. И мы с ней там начали ругаться, и она сказала, больше этого не будет говорить.
Ну, только в этом году тетя появилась, когда был день рождения, она приехала, я лежал на кровати. А ребята из нашего класса прибегали, там приехали, все приехали, воспитатель сидит за столом, говорит, ну, позовите их сюда. Они пришли, спрашивают, где тут Сережа Новиков? Она говорит, вот он. А я еще их ни разу не видел. Сразу ли подошел к ним. Посидел. Подумал, подошел к ним, они поговорили там. Так она это на день рождения привезла, там костюм спортивный, конфет. Не, а я всем сразу раздался. Да, я ей звонил, это она. Потом приехала, забрала меня. А потом в лагерь ездили, я тоже сам съездил к ним. Ну, как она сказала, говорит, это по всем документам это искала. А мама не сказала им. Да я ее сам не видел.
Я только здесь мама видела, она приезжала ко мне во втором классе. Ну, там воспитательные окна мыли, и мне потом надо было ехать выступать. Ну, там петь, танцевать. И мне сказали, что ко мне мама приехала. Но я сначала не верила. У нас здесь еще одна Лиля была. И я говорила, может, это другую Лилю. Но когда она сестра пришла и сказала, что вот мама приехала, и я спустилась, и с ней там разговаривали. Ну, на там гостиница привезла сахар вареный, конфет, печенье, вафли, сок. Я мама спрашивала, почему папа не приезжает, а она сказала, ну, он болеет. У него была рука сломана. Потом я уже уезжала выступать, и она поехала домой. Не знаю, там уже 2 года назад умерла. Брат приезжал, говорил, да, мама умерла.
Мама приезжала один раз к этим детям. Это было где-то 3 года назад. Она приехала для того, чтобы узнать, как бы у этих детей отобрать пенсию. Но когда у нее ничего не вышло, и когда ей сказали социальные педагоги, что ей не смогут дать на этих детей опекунство, и ясно, что пенсию она не будет получать, она больше не появилась. В данный момент она умерла. Ее нет.
И живу я радостно, счастливо. Школа хранитель мой. Школа хранитель мой. Хочу вот скоро выпуститься отсюда и поехать в музыкальное училище поступить.
Дом хороший или квартира, работать, семья, чтобы было. Я еще не хочу выходить замуж, еще рано. Где-то, может быть, 25.
А вот ее старшая сестра, которая закончила школу и поступила в ПТУ, точнее, мы ее отправили туда учиться. Но она не закончила ПТУ, она его оставила и пошла работать, если так можно выразиться, к людям, прокладывать жизни, связанные с проституцией. И многие девчонки, которые вот учатся у нас в школе, все-таки мечтают о том, чтобы выйти в жизнь и заняться именно своей коммерцией, то есть коммерцией в плохом смысле слова.
Ну, на строительную, там же у нас в училище строительное. Там штукатур, камень это, или каменщик. Я пойду на каменщика работать.
Ну, где-то года, наверное, 4 назад у нас выпускали 2 класса 9-х. И вот среди них девчонка и мальчик, они соединили свою судьбу. Они после окончания ПТО купили себе домик. Родился у них сын, вот ему уже 3 месяца. Здесь остался вот этой девочке брат младший. Он заканчивает в этом году 9 класс. Вот единственная, наверное, пара, которая себя сохранила, и вот до сего времени они друг о друге заботятся. Вот большинство все-таки идет по стопам своих родителей, повторяют их жизнь.
Синяя птица, синяя птица, только во сне надо мной кружится. Синяя птица, синяя птица, можешь ли ты появиться? Синяя птица.
Вы слушали учащихся интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поселка Пены Курской области, и завуча школы Аллу Петровну. Записи Елены Солнцевой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает самарский фельдшер, в прошлом бомж Константин.
Когда я бомжевал, да, с друзьями по подвалам, приходилось постоянно рыться на помойках. Там находили кучу пластинок. Классика, всякие спектакли. Ну, некоторые были прям бесподобны. И вот эти вот пластинки особенные. Когда нашел их, обалдел просто. Там запись медицинской энциклопедии. Послушал я их практически сразу. Ну, на чем слушал? У нас в подвале был проигрыватель. Хоть и с помойки, но все же. И вот я начал с этой пластинки.
Приступ удушья является ведущим симптомом бронхиальной астмы. Уже в начале приступа дыхание становится шумным и свистящим, выдох удлинен. В разгаре приступа очень затруднен выдох. Дыхание становится еще более шумным и свистящим. Выслушивается большое количество разнообразных сухих хрипов, среди которых преобладают свистящие. Приступ завершается кашлем, больной отделяет мокроту, дыхание становится свободным, и свист больше не слышен.
Когда вот через треск послушаешь первый раз вот эту запись, эти хрипы, знаете, такие астматические, противные, может просто стошнить. Это слишком физиологическое для меня мальчика из интеллигентной семьи. Но потом становится любопытно уже. И я вот начал рыться в найденной коробке пластинок с надписью «Медэнциклопедия», обнаружил еще кучу пластинок. Они были все на 78 оборотов. Потрескивание иглы. Конечно, они остаются, но тем не менее. И, в принципе, пластинки любопытные. Особенно записи душевнобольных, которые напоминают знакомых моих. Вот эта вот пластинка, это больная маниакальным психозом. И она напоминает соседку по старой квартире. Та была постоянно неудовлетворенной мужчинами и ко всем цеплялась.
Потому что капитан, что-то моряк, я когда к нему ехал на эту самую международную вагоне, на эту самую, на Камчатку, Петропавловск, черт ее совсем забери. Так, Петропавловск, Камчатке я жила, а там вы же не поверите, я дочь генерала, сразу. Мне там сказал муж, голубка, подойди ко мне, он шифровочку мне как дал, там нужно одно дельце разобрать, я сразу села в международный, раз, затем я села на турбоэлектроход, два, и сразу голубка прискакала к своему милому, сразу посмотрела, сразу прилетела обратно в Москву, сразу после этого кое-кого сняли, кое-кого поставили на место. Та-та-та-та. Вы смотрели ли это оттуда? Как вам этот фильм там нравится? Как вам Рыбников там нравится? Говорят, он тоже за мной, да, и немножко тоже. Это было когда-то, когда я к папочке приходила в госпиталь, я с ним встретилась однажды. В коридорчике случайно он так мне подмигнул, что я просто растаяла, что я просто все позабыла. Неужели это правда, что я так хороша с собой?
Вот. Я этой пластинкой соседа по загородному коттеджу извозил. Включу пластинку, а она начинает отцу на сотовый звонить. Твой сынок, блядь, какую-то привел, она спать мешает.
Маленькой блондинки машинистки Поли с фирмы Джек Дуглас.
А вот эта бабенка напоминает бомжиху Наташу. Она засыпала в подвале прямо в обоссанной юбке. У нее были ужасные провалы в памяти.
Какое сегодня число?
Не знаю.
Какой месяц?
Не знаю.
Сколько у вас пальцев на руке?
5.
А на двух руках?
5.
5? И еще прибавить 5? Сколько будет?
Я же сказал 5. Прибавить еще?
Ну, прибавить еще. Ну, подумайте. А вы не считайте по пальцам. Вы попробуйте без пальцев.
5.
А еще прибавить 5? Посчитайте подряд.
6.
Дальше.
7.
Дальше.
9.
Дальше.
7 и 9.
У всех ли людей одинаковое число пальцев на руках?
Я не знаю.
Ну, сколько же?
Меньше и больше.
На сколько?
На.
Сколько же пальцев у таких людей?
6.
Знаете ли вы пословицу? Как понять, не в свои сани не садись?
Я не садилась.
Как объяснить пословицу «не плюй в колодец, пригодится воды напиться»?
А я не знаю. Я не плевал ни разу, у меня колодец нет.
А когда отец был замом управляющего в банке, у него был водитель, тоже настоящий ублюдок. Пока с ним едем, он не только баранку крутит, но и всякую хуйню несет. Теперь понимаешь, что это похоже на шизофазию, а? Иногда мне кажется забавно, вот если бессонница, то хорошо очень помогает. Пластинка забалтывает, как, скажем, шалтай-болтай.
Фотографируйте Мурманский полуостров. Получаете телефон Киана. И бухгалтер работает. Ну вот, можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным асом. И больше уверен, что это примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна планета. Величина оторванная в область дипломатии. Дает свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только на семью. Агония будет вырабатываться гораздо легче, чем учебник крепкий. А крепкий учебник будет весомее, чем гастроному на улице Герцена. А на улице Герцена будет расщепленный учебник. Тогда учебник будет проходить через улицу Герцена, через гастроном номер 22, и замещаться по формуле экономического единства. Вот в магазине 22 она может расщепиться, экономика, на экономистов, на диспетчеров, на продавцов, на культуру торговли. Ну, берем телевизор, вставляем в Мурманский полуостров, накручиваем там все время черный хлеб. Так что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого?
А вот это... Одна из самых моих любимых пластинок, на ней записан «Бред душевнобольной женщины». Таких я много в детстве повидал. Да, сейчас можно встретить грязных, оборванных, опустившихся. Так, например, может говорить и деревенская алкоголичка, дворничиха, сторожиха какая-нибудь.
Сердце красавицы, больше я ничего не знаю. Я люблю вас, Ольга.
Училась у Михайловского. Ну, он тогда еще не родился, мне 65 лет, так я бы хотела для милиции номер 29 остаться 65. Мне 33 года, но я прокашляюсь когда-нибудь. Но чтобы Жирновский меня расцеловал, пожалуйста. Сердце, это Чайковского? Нет, а че?
Сердце красавицы. Это компенсация за любовь с Анной, потому что он двойной муж. Да, там Достоевский, но Гоголь на девичьем поле. Ла-ла-ла-ла-ла.
Я была, откровенно говоря, красавица. Кто тогда понимал? Да даже не было техники. Потому что я по натуре общительная.
Браво, браво, браво! Хочу быть маленькой женщиной! Я хочу быть маленькой женщиной!
Эти пластинки я слушаю постоянно, и обычная музыка уже не так интересна. Здесь наблюдается театр одного актера. И все так живо, жизненно, по сути дела. Может быть, для нормальных это необычно. Знаете, сколько слушаю, а вообще это довольно часто, практически ежедневно, и может быть по нескольку раз. Ну, с ума не сошел еще пока, я думаю. Может, это кич для моих родителей, протест какой-то. Что они думают? Думают, может, что действительно сошел с ума, что их сын из приличной семьи слушает такую ерунду. Ну, с их, конечно, может быть, так и выглядит. Для меня этот кич приятный.
Приблизительно лет 16 у меня появились неуверенность. Почему, собственно, я не стал даже и врачом? То есть такая чисто неврастеническая неуверенность. Рецептура. Не перепутал ли я дозировку? Тяжелые последствия могло бы вызвать. Это всюду проглядывает чисто неврастенического порядка неуверенность в себе. Уж не говоря о том, что это, как классический такой случай, именно запирание там двери и так далее. Я закрываю дверь. Вижу, закрыл все как следует. Я возвращаюсь. Я смотрю, закрыт. Я тогда трогаю за замок, его тяну. Душка не открывается. Я пробую, но этого мало. Я пробую еще душку, не открывается. Этого мало. Я снова душку смотрю, пробую, не открываю. Я вижу, что это ненормально. Это меня начинает волновать. Потливость вызывается и такой вегетативный порядок и так дальше. Я тогда еще раз опять напрягаю все свои силы, с тем, чтобы не было никакого здесь движения. Я снова это проверяю. И когда я проверил, убедился в том, что нет, мне надо быстро переключиться.
О своих любимых пластинках рассказывал самарский фельдшер, в прошлом бомж Константин. Его записал Сергей Хазов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В Саратове закрыты все предприятия, возглавляемые грузинами.
Главное, что мы дали понять КНДР о наших намерениях.
Генерал Деннет призвал к выводу британских войск из Ирака.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это стало в России уже системой. Свобода слова там попирается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.